Здравствуйте. Сегодня вторник, 18 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Не менее 13 человек погибли в результате падения российского бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске. Москва и Тегеран отказываются признать, что Россия наносит удары по украинским городам с помощью дронов-камикадзе иранского производства. Как оказались в российской армии выходцы из Таджикистана, открывшие огонь по сослуживцам на полигоне в Белгородской области. Также сегодня.
Гражданин Лукашенко все будет прилетать практически точно так же, как и Путину. И, возможно, какие-то перемены будут. Если все-таки 15 лет, тогда я всегда задаю такой же вопрос в ответ. А Лукашенко уверен, что он продержится 15 лет.
В Беларуси задержана жена политзаключенного Игоря Лосика Дарья Лосик. По последним данным, падение российского бомбардировщика Су-34 вечером в понедельник на жилой дом в городе Ейск в Краснодарском крае привело к гибели по меньшей мере 13 человек, трое из которых – дети. Около 20 человек ранены. Огонь распространился на 130 квартир, 360 человек были эвакуированы, около 70 удалось достать из-под завалов живыми. Министерство обороны России заявляет, что упавший бомбардировщик выполнял тренировочный полет. Известно, что пожарные довольно долго не могли начать тушение огня из-за серии разрывов. Военные эксперты продолжают спорить, была ли это детонация полного боекомплекта или только боеприпасов для пушки самолета. Продолжаются споры о том, могли ли пилоты, которым удалось катапультироваться, отвести самолет с горящим двигателем от жилых кварталов, пусть даже ценой собственной жизни. Но в любом случае известно, что именно с военного аэродрома неподалеку от Ейска взлетали самолеты российских ВВС, бомбившие Мариуполь и другие города Украины. Из всех свидетельств с места катастрофы, а их немало, мне показались самыми важными слова сотрудницы расположенного рядом торгового центра. Давайте послушаем.
Я уже уезжала в 6 часов, закрывала кабинет, а все это случилось позже. Там уже никого не было, скорее всего, кроме охранника. Мне одна мамочка позвонила, сказала, что она в это время привезла ребенка на самбо в школу и пошла в Магнит. Я примерно понимаю, куда он упал, но вот мне мамочка сказала, говорит, что я еле ноги унесла, потому что я, говорит, выхожу из торгового центра, говорит, вижу, что он падает, говорит, этот взрыв, значит, снаряды, говорит, эти разрывались, люди кричат из окон «помогите». На ее глазах все, да, случилось. Я спокойна просто потому, что я этого всего не видела и не ощущала, как бы, и я так, знаете, уже хладнокровно отношусь, потому что каждый день какие-то новости. И самолеты бесконечно, конечно. У нас, мне кажется, над нашим торговым центром, мне кажется, у них полоса какая-то, потому что они постоянно летают.
Говорила сотрудница расположенного рядом с местом падения российского бомбардировщика в Ейске торгового центра. Получается, что к каким бы выводам ни пришли эксперты по поводу причин аварии Су-34 и цели полета, эта женщина фактически признает, что военные самолеты постоянно летали и летают над жилыми домами, причем часто с полным боекомплектом. Согласитесь, это несомненная угроза для жизни мирных граждан. А вот что думает о возможных причинах падения бомбардировщика Су-24, о том, выполнял ли он боевой или тренировочный полет, независимый военный эксперт Юрий Федоров.
Первая версия заключалась в том, что в двигатель попала птица. Я должен сразу сказать, что любая версия о причинах аварии может быть более или менее обоснованно высказана только после того, как комиссия техническая и военная, которая проверяет правильность соблюдения всех технических норм, регламентных работ, обслуживания самолета и так далее, будет проведена. Необходимо провести тщательную психологическую, токсикологическую, какую угодно экспертизу пилота. Мало ли в российской армии возможно все. То ли он мог быть выпивший, то ли он не проспался после предыдущего принятия алкоголя, да, наркотики, ну и так далее. Плюс психологическая и психиатрическая экспертиза, которые должны показать, сколько он адекватен, нет ли у него отклонений и всего прочего. Эта работа, если ее проводить всерьез, эта работа может растянуться на несколько месяцев. Особенно учитывая, что самолет был в центре чудовищного костра, в котором горело авиационное топливо. Теперь вопрос о том, был ли это боевой вылет или тренировочный. Я склоняюсь к тому, что это все-таки был учебный вылет, ну, тренировочный, учебно-тренировочный, потому что если бы это был вылет боевой, то на самолете были бы подвешены большое количество, до 12 тонн он может нести нагрузку там, ракетами, бомбами и так далее. Если бы это был боевой вылет, то тогда при аварии эти бы и при горении топлива эти боеприпасы, естественно, взорвались бы. И вы представляете, что такое там даже 4 тонны взрывчатки, это разнесло бы все вокруг, в том числе и те дома, которые находятся недалеко. Так похоже, что эти дома были построены по современным технологиям и могли бы просто сложиться как карточный домик.
Это было мнение независимого военного эксперта Юрия Федорова. Вот пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказывается признавать, что для ударов по украинским городам российская армия использует сейчас беспилотники «Камикадзе» иранского производства. По его утверждению, российская армия воюет только российским оружием. Вот ответ Пескова на вопрос на эту тему, заданный во время очередного так называемого пресс-кола.
Нет, мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника. Вы знаете об этом с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать Минобороны.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, не признает факт поставок, причем довольно очевидный факт поставок иранских беспилотников России и официальный Тегеран. Как считает израильский военный эксперт Сергей Мигдаль, это происходит потому, что решение о подобных поставках вооружений принимает не правительство Ирана, а обладающее реальной властью в стране командование корпусом стражи исламской революции. Давайте послушаем мнение Сергея Мигдаля.
Они все знают, естественно. Они врут, делают хорошую мину при плохой игре, но дело в том, что именно кто договаривается, кто контролирует поставки многих вот таких видов вооружения, это не иранское правительство, и не Министерство обороны, и не президент Ирана, чтобы он был здоров, а контролирует это руководство корпуса стражи исламской революции с разрешения Совета исламской революции в святом городе Хум. И они как государство в государстве, да, как известно, да, у них есть параллельная своя армия, параллельные ВВС, параллельные, кстати, ПВО, да, которые сбили украинский самолет, вы помните, 2 года назад, без того, чтобы вообще за ПВО Ирана знало о существовании этой батареи рядом с одним из объектов корпуса стражи исламской революции. И поэтому они такое решение зачастую принимают, на них в свое время, я помню, министр иностранных дел Ирана Зариф подавал в отставку. Из-за того, что пока он вел переговоры с Америкой, руководство корпуса стражи исламской революции делало, что хотело, и эти переговоры подрывало. Вот такая там система власти. Поэтому, скажем, правительство Ирана и его вооруженные силы вообще никто не спросил. Ясно, что они поставляют, а представители правительства просто нагло врут, потому что им нечего делать, а ругаться с КСИР они и побаиваются, потому что это может кончиться билетом один конец в знаменитую тюрьму Эвин в Тегеране.
Говорил израильский военный эксперт Сергей Мигдаль. В ходе расследования обстоятельств массового убийства военнослужащих на полигоне в Белгородской области официально установлено, что огонь по сослуживцам во время стрельб открыли 2 гражданина Таджикистана – Ихсон Аминзада и Михроб Рахмонов. При этом выяснилось, что в российскую армию оба они попали при довольно странных обстоятельствах, возможно, в результате запугивания или обмана. Правозащитники, защищающие интересы мигрантов в России, также отмечают, что официально сообщение о массовом убийстве на полигоне появилось только вечером 15 октября, хотя совершено оно было утром. То есть у Министерства обороны было время, чтобы сформулировать самую удобную для себя версию происшествия. Тему продолжит корреспондент программы «Настоящее время Азия» Акрам Абдукахор.
В редакцию таджикской службы «Радио Свобода» УЗУДИ обратились родственники Ихсона Аминзады. Они сообщили, что 24-летний Ихсон Аминзада исчез 10 октября возле станции метро «Люблино» в Москве. Близкие Аминзады также рассказали, что Ихсон приехал в Москву 7 месяцев назад и работал в одном из ресторанов по трудовому патенту. Российского гражданства у него не было. Брат Аминзады Фируз утверждает, утверждая, что Ихсон не был террористом. В ближайших планах у молодого человека была свадьба.
Сейчас меня вызвали в военную прокуратуру в Москве. Вчера мне сообщили о случившемся. Как он оказался в Белгороде, мы не знаем. Брат не был террористом, и у него не было таких мыслей. Он обычный иммигрант, который хотел работать и строить свою жизнь.
Еще более странным в этой истории является то, что таджикистанец, судя по личному листку, буквально на следующий день после пропажи был зачислен в военную часть под номером 02511. Она находится в 800 километрах от Москвы в поселке Каменка Ленинградской области. Как Ихсон Амонзода мог туда попасть, остается неизвестным.
Мы все в шоке. В тот же вечер он сказал, что встретил каких-то знакомых парней возле станции метро «Люблино» и вернется домой поздно. Но после он пропал. Мы все искали его и думали, что он уехал к своим знакомым или вернулся в Таджикистан.
Тем временем родственники предположительно второго убитого под Белгородом таджикистанца Мехроба Рахмонова обратились к известной правозащитнице Валентине Чупик. По ее словам, парень отбывал срок заключения в тюрьме в Брянской области. Он жаловался, что его заставляют подписать контракт на службу в российской армии.
Позвонил парень с ИМО. Номера нет. Сказал, что его брат сидел в Брянской области по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и что его сильно били и грозили опустить, если он не подпишет контракт. И брат спрашивал, может подписать и убежать потом по дороге в Украину или уже нет. И был от этого брата последний звонок 30 сентября. А 15 октября вечером брату, который на свободе, позвонили и сказали, что его брат убит, потому что он террорист. Я тогда даже не знала о событиях на полигоне. Я даже не знаю, связаны ли эти события.
Между тем, таджикистанские правозащитники в связи с событиями под Белгородом призывают своих соотечественников в России быть максимально осторожными. Они предупреждают, что полиция может начать охоту на выходцев из Таджикистана. Ранее правозащитники сообщали о том, что в центре Сахарова граждан Центральной Азии принуждают подписать контракт с российской армией. Кроме того, зафиксированы многочисленные случаи, когда гражданам центральноазиатских стран отправляют повестки в местные военкоматы.
Это был репортаж корреспондента программы «Настоящее время Азия» Акрама Абдукахора. В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими, которые войдут в состав так называемой региональной российско-белорусской группировки, о формировании которой объявил на днях Александр Лукашенко. Как утверждает Лукашенко, задача группировки – отражение возможной агрессии со стороны, как он выражается, сопредельных государств. Впрочем, это мало кого убеждает, гораздо острее стоит вопрос, собирается ли эта группировка атаковать северную границу Украины. Мой коллега Марк Крутов побеседовал с Алексеем Гиренко, военнослужащим одной из украинских войсковых частей, прикрывающих сейчас границу Украины с Белоруссией. Гиренко по образованию юрист и социолог, до февральского вторжения был руководителем холдинговой компании. Он добровольцем воевал еще в 2014 и 2015 годах в Донбассе, а до этого долгое время постоянно жил в России.
На данном этапе как раз задача нашего подразделения быть наготове в случае этого возможного вторжения. Но это возможное вторжение, это, скорее всего, будет скоропостижный суицид со стороны тех, кто будет вторгаться со стороны Беларуси. Ну, то есть здесь другой альтернативы и других шансов для оккупантов я не вижу. То есть история, которая была в начале широкомасштабного вторжения в феврале, в марте, она просто сейчас невозможно, когда, ну, то есть, условно, до Киева не смогут добираться. Вот, поэтому, как бы, мы стоим на чеку. А само наше подразделение, где сейчас прохожу службу, это группа быстрого реагирования, задача которой как раз оперативно разбираться с проникшими на территорию оккупантами. Наша задача сейчас, мы просто в том направлении, направление, то есть оно достаточно обширное, его нельзя сузить там какой-то части именно Чернобылю или не Чернобылю, оно обширное направление, откуда может быть потенциальное вторжение со стороны Беларуси. Но лично по моим ощущениям, оно очень маловероятно. Это было бы чрезвычайно глупо, если оно произойдет. Хотя вот здесь поправка как раз именно на глупость и безрассудное отношение к личному составу со стороны российского военного командования. Людей, увы, не жалеют, никоим образом не ценят. Это, конечно, поразительно. То есть это, конечно, с одной стороны, это нас радует, и это нам на руку, потому что с демотивированными людьми, неподготовленными, это намного проще воевать. А с другой стороны, это печально, что такое вообще возможно. Поэтому российская армия, в принципе-то, и показала, что она может воевать в Украине только с гражданским населением, обстреливая инфраструктуру или мирных жителей, дома. Я сам из Запорожья, ну, значительную часть жизни жил, и то, что там происходит, когда прилетает, я даже не представляю, куда они целятся, часто очень непонятно, прилетают в жилые дома. Тех людей, которые до этого лояльно очень относились как Российской Федерации, как и по российским партиям, которые когда-то у нас в городе Запорожье набирали хорошие, имели хорошие показатели на выборах. Вот эта мобилизация, которая происходит там в России, она фактически никоим образом, конечно, не демотивировала или не создала панические настроения среди моих сослуживцев у нас в армии. Единственное, что у нас появилось, ну, это понимание того, что нам просто придется чуть дольше воевать. Вот и все. То есть понятно, что если там срочная армия у нас ушла, которая теоретически была там вторая в мире, подготовленная по легендам, как оказалось, для внутреннего пользователя России, если на нее у нас ушло полгода, то на неподготовленных людей это, ну, коэффициент, я думаю, 1:5. Вот где-то с таким коэффициентом будут с такой скоростью возвращаться к матерям их дети или не возвращаться, оставаться у нас здесь в земле. Ну, а нам просто, нам, украинским военнослужащим, военным, больше придется стрелять. Ну, мы на своей земле, у нас другого выбора нет. Мое подразделение, оно достаточно имеет обширную географию путешествий по Украине с начала вот широкомасштабного вторжения, поэтому я думаю, что так или иначе мы в конечном итоге все окажемся на востоке и будем задействованы в деоккупации. Сейчас задача стоит не дать возможности в случае желания там со стороны агрессора проникнуть со стороны Беларуси. Потом будет, я думаю, уверен, не сомневаюсь, будет задача подключиться к деоккупации.
С украинским военнослужащим Алексеем Гиренко беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 18 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В самой Беларуси продолжаются жестокие репрессии. Вчера был вынесен приговор по так называемому делу группы Автуховича. Эта группа обвинялась в подготовке терактов. 12 подсудимых были приговорены в общей сложности к 197 годам тюрьмы. Среди осужденных пенсионерка, священник и человек с инвалидностью. У него нет ноги. Предпринимателя Николая Автуховича, которому дали 25 лет, в Беларуси судили уже дважды – в 2005 и 2010 годах. Все три раза Автухович признавался политическим заключенным. А сегодня стало известно о задержании Дарьи Лосик, жены другого политического заключенного из Беларуси, блогера Игоря Лосика, приговоренного к 15 годам колонии. Судя по всему, поводом для задержания стало интервью, которое Дарья Лосик дала телеканалу «Белсат». Дарья, кстати, дважды публично призывала Александра Лукашенко встретиться с ней один на один, но он эти призывы проигнорировал. А вот что несколько месяцев назад говорила Дарья Лосик в интервью телеканалу «Настоящее время».
Гражданину Лукашенко все будет прилетать практически точно так же, как и Путину. И, возможно, какие-то перемены будут. Если все-таки 15 лет, тогда я всегда задаю такой же вопрос в ответ. Лукашенко уверен, что он продержится 15 лет? 15 лет – это достаточно долго. И, скажем так, мы не молодеем со временем. Даже если судить о том, что вдруг он решит пойти еще на один президентский срок – во-первых, получится ли это у него второй раз подавить вот здесь все и всех обмануть нагло, глядя в глаза. Поэтому я всегда задаю такой вопрос. А гражданин Лукашенко готов продержаться еще 15 лет?
Сколько готов продержаться гражданка Лосик?
Гражданка Лосик продержится, пока Игорь Лосик не будет рядом с ней.
Говорила жена белорусского политического заключенного Игоря Лосика, Дарья Лосик. У Дарьи и Игоря есть маленькая дочь. Сейчас она осталась без родителей. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в российской столице закончены мероприятия в рамках проводимой сейчас так называемой частичной мобилизации. Вряд ли многих москвичей, стремящихся не попасть в армию, это успокоило, тем более, что даже Дмитрий Песков напомнил, об окончании мобилизации официально может объявить только президент Путин. Способ избежать отправки на фронт, даже будучи мобилизованным уже, вольно или невольно, предложил депутат Думы от партии «Единая Россия», член Думского комитета по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. Вот что он сказал в интервью читинскому телевидению в программе тема недели.
Есть проблемы, есть, они существуют. Есть те, кто призвали, но с ними люди даже задачу не хотят выполнять по их морально-деловым качествам, потому что, ну, они с утра до вечера синие ходят, у них одна проблема, как за бутылкой сбегать.
Алкоголизм, ну, то есть как есть, заболевание, да. Причем, уже.
А как же их призвали? Да так и призвали, в учетной карточке же не написано.
Ну, а их что, возвращают, Андрей Викторович?
Конечно.
Ну, а потом что, лечат? Нет?
Ну, кто лечить-то будет, скажите,
все,
пожалуйста.
Идите, пейте дальше.
Ну, конечно, может быть, не лучший вариант, да? Но, тем не менее, вот я вам так скажу, что у нас остались такие товарищи. Ну, по сравнению с тем, что было 15-20 лет назад, у нас практически их не осталось. Мы это же правда говорим, да?
Конечно.
Ну, наверное, с помощью естественного отбора они, наверное, вышли в мир иной, да? Их стало на порядок меньше. К сожалению, они еще есть.
Это был депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Андрей Гурулев. Я ни в коем случае не призываю никого стать алкоголиком, чтобы не попасть в армию. Просто это еще один штрих к тому, что сейчас происходит в России. Думаю, заявление Собянина и других чиновников о том, что мобилизация завершена, вряд ли убедят вернуться в Россию тех, кто уехал, спасаясь от призыва. Бегство россиян в Грузию после начала войны в Украине стало очень важным фактором бурного экономического роста в стране. Власти рапортуют о рекордных цифрах прироста ВВП. Скептики указывают, что такая ситуация может не продлиться долго, да и зависимость от российских денег может угрожать не только экономическим, но и политическим интересам Грузии. Тему продолжает Георгий Кабаладзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе визита в Молдову заявила, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майе Санду, что ее стране придется пересмотреть безвизовый режим с Россией. Судя по всему, огромный поток переселенцев из Российской Федерации в Грузию, в то время как Молдова и другие страны Восточной Европы приняли сотни тысяч украинских беженцев, стал одной из тем переговоров в Кишиневе. Но дело в том, что Грузия – парламентская республика. Вопрос визового режима не относится к компетенции главы государства. А правительство Ираклия Гарибашвили, представляющее правящую партию «Грузинская мечта», несмотря на требования президента и оппозиционной партии Саакашвили «Единое национальное движение», категорически против восстановления визового режима с Россией. Кстати, этот режим в 2011 году в одностороннем порядке ввел никто иной, как сам президент Саакашвили. «Деньги не пахнут», — говорили тогда члены его команды. Причина неуступчивости премьера Гарибашвили и его кабмина очевидна. Именно благодаря денежным переводам из России, выросшим в 3 раза по сравнению с прошлым годом, национальная валюта лари укрепилась почти на треть. Это позволяет стране закупать валюту и выплачивать внешние долги. Доходы от туризма достигнут к концу года $3 миллиардов. Государственный бюджет растет, и бюджет даже пришлось скорректировать в сторону роста ассигнований на здравоохранение, зарплаты и пенсии. Рынок недвижимости в Тбилиси и Батуми показывает небывалый рост, причем в 3-3,5 раза вырос спрос на квартиры премиум и медиум сегмента, то есть на элитное жилье. Их в основном покупают россияне, решившие поселиться в Грузии всерьез и надолго. Но, как предупредил в интервью «Радио Свобода» независимый эксперт Георгий Хухашвили, бурный экономический рост за счет приезжих из России может в среднесрочной перспективе обернуться серьезными стратегическими проблемами для страны.
Мы должны понимать, что это происходит за счет интеграции грузинской экономики в российскую финансовую и экономическую систему. То есть мы сейчас интегрируемся в эту систему, от которой, если учитывать долгосрочные интересы страны, надо было бы дистанцироваться на самом деле. Так что да, мы сейчас получим краткосрочный эффект, но в долгосрочном режиме мы лишимся еще больших, скажем так, да, инвестиций. Ну, я понимаю, что люди хотят кушать сегодня и сейчас, и не думают о будущем, но это свойственно. Но государственная политика все это должна учитывать. Экономическая экспансия – это один из подвидов мягкой силы империи.
Заявил Георгий Хухашвили. Однако, судя по высказываниям грузинских чиновников от партии власти, они просто счастливы от неожиданного «золотого потока», подсчитывая не только экономические, но и политические барыши в преддверии парламентских выборов 2024 года. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Константин Кинчев, лидер группы «Алиса», игравший еще в легендарном ленинградском рок-клубе, выступил в поддержку своих осудивших войну в Украине коллег Юрия Шевчука, Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича. Причем сделал это Кинчев в эфире радио «Комсомольская правда». Судя по голосу Кинчева на записи, он читал заготовленное заявление, то есть это был осознанный, а не спонтанный шаг. Мне кажется, это очень важно. На всякий случай, Юлианыч, о котором говорит Кинчев, это Юрий Юлианович Шевчук, лидер группы «ДДТ». ДДТ, написавший много замечательных песен и сказавший недавно со сцены, что родина – это не жопа президента. Но давайте послушаем Константина Кинчева.
«Мы с Юлянычем никогда друзьями не были. Были и остаемся старыми приятелями. Добрые приятельские отношения – это и есть правда жизни. А мировоззренческие разногласия на эту правду влиять никак не могут. Я с глубоким уважением и любовью отношусь и к Бакаревичу, и к БГ, и к Шевчуку. Они, на мой взгляд, для России сделали и делают значительно больше, чем все эти государственные шестерки, тявкающие по команде ФАС с экранов телевизоров. И Макаревич, и Гребенщиков, и Шевчук – это тот культурный слой, который множит мощь и величие России. А привластные пиджаки только ослабляют и рушат эту мощь в своей перманентной подковерной грызне и злобе ко всем, кто думает иначе».
Говорил лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, фрагмент эфира «Радио Комсомольская правда». И закончу, как и вчера, стихотворением. Я не знаю, кто автор этих строк, но читает его Кирилл Стремоусов, заместитель главы оккупационных властей Херсона, явно стремящийся стать главой этих властей, поэтому пытающийся понравиться Кремлю. В комментарии одного из оппозиционных телеграм-каналов, опубликовавших это стихотворение, говорится, что, цитата, «это трэш даже для современных российских чиновников». Конец цитаты, но я бы не согласился, я бы сказал, что это зарифмованный телеграм-канал Дмитрия Медведева. Давайте послушаем.
«Вижу горы и долины, вижу реки и поля. Это русское приволье, это родина моя. Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, сколько здесь любимых мест. Вижу пагоды в Шри-Ланке и Корею, и Китай. Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край. Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская сторонка, это родина моя. Недалече пирамиды, Нил течет, богат водой. Омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой. Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас. Как приятно здесь, в России, выпить вкусный русский квас. Над Сиднеем солнце всходит, утконос сопит в пруду. Репродуктор гимн заводит, с русским гимном в день войду. Вот индейцы курят трубку и протягивают мне. Все на свете любят русских на родной моей земле».
Как бы дико ни звучало стихотворение в исполнении херсонского коллаборанта Стремоусова, строчка «утконос сопит в пруду» мне понравилась, и да, утконосы действительно живут в реках и стоячих водоемах. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».